Я бы хотел приехать, если есть возможность, на Норильск, но это, понятно, нереально, да?
Зачем вам солнце Норильска? Для чего, скажите себе, Луна НМЗ, да? Ну, приезжайте, почему бы нет? Город закрытый, правда, но придется поработать.
Хорошо.
Запрос ФСБ, все дела.
Так, господа и дамы, это Норильск. Ленинский проспект, дом 2, а значит, мы в особняке инвестора. Мы в номере инвестора сейчас, не в особняке. Элвис, дорогой, значит, тема есть одна, которую я хотел с тобой обсудить. С твоего благословения хочу, значит, возглавить определенный поход на OTC рынок. И заодно, я надеюсь, ты дашь какой-то хороший пуш, расскажешь, как это работало раньше и как может начать работать сейчас. Перед этим короткая история. 3 дня назад меня пригласили на жидомасонскую вечеринку какого-то брокера, не будем называть его, там вместе с крутыми ребятами из бандов. Вот. И мы приходим, там выступает Московская биржа. Ну, там много кто выступает, среди них Московская биржа. Я воткнулся ровно в тот слайд, который вот сегодня, по сути, центральным будет для нас. Там написано следующее, что в том году, в прошлом году, было 28 компаний на OTC рынке, OTC ЦК. Что такое, кто не знает, это как будто квази-торги, на самом деле, даже не торги, они так называться не могут по закону, вот, в небиржевыми бумагами. То есть вы можете точно так же наравне с Газпромом там, или Лукойлом покупать какой-нибудь Новошип, например, да? И они говорят, в том году было 28, в этом году уже 58 бумаг. Вот. И как будто бы мы не заметили слона, как бы, да, вот в кустах, потому что, ну, смотри, 58 бумаг при эмитентах, которых всего 200 в России, то есть, в принципе, это 25% плюс добавление эмитентов. То есть все такие радуются, что 10 IPO прошло, а тут как бы 58 маленьких компаний вышло на фондовый рынок.
58 маленьких СПО.
Маленьких СПО, да. Вот. И... Ну, как будто надо бы что-то с этим делать, то есть надо пойти по-хорошему, видимо, анализировать их, понять, что с этим делать. Мне очень нравится этот рынок, я не буду скрывать, потому что он, во-первых, чисто из-за своих косяков, из-за своих минусов, он не может быть спекулятивным, он просто не способен, да, потому что не та ликвидность, не те мотивы, автоследование не добавляет эти бумаги для покупки. То есть там как будто бы такой true, долгий long-term, да, и... Причины переоценки совсем другие, а может быть даже их и не будет никаких причин переоценки, потому что ликвидность такая, что надо будет ждать дивиденды. Прямо true, такой вот фундаментальный анализ, как будто надо применять там, да? Вот. И как будто надо в этом пойти во всем разобраться, но перед этим хотелось бы немножко нашей аудитории рассказать про кухню. Она есть, да? Она там есть, как бы, которая формирует сейчас этот рынок на данный момент. Вот дальше, может быть, все будет по-другому, потому что ровно на том же слайде Московской биржи, который они показывали с 58 компаниями, которые в этом году, а дальше там у них какие-то гайденс, там, типа там 300-500 тысяч, вот, был такой скромный QR-код справа внизу, как сейчас помню, там написано, если у вас есть компания, которую вы хотите добавить сюда, вот QR-код, сканируйте там контакты и напишите. То есть это, ну, как бы на что расчет? На
то,
что...
Я даже пользовался этим QR-кодом.
Вот, ничего себе. То есть вот, ну, на что расчет, что оказывается так просто в рандомной аудитории может оказаться человек, который вот сейчас телефоном, значит, возьмет этот QR-код и какую-то, видимо, свою, либо соседскую компанию предложит, и она окажется там... среди вот этих бумаг OTC. То есть настолько просто. Забегая вперед, нет, не настолько просто. Я как бы чуть-чуть знаю, вот мы с тобой обменяемся сейчас инфой. Да, но шаг назад. Да, там есть кухня. Вот давай начнем с 23-го года, 28 вот этих бумаг, да, которые там появились. И если вы думаете, что они там появились, ну, каким-то образом, вот как раз по этому QR-коду, нет, не так. Расскажи, пожалуйста, как сформирован первый пайп? Я знаю, ты знаешь этих питерских ребят, да? С ними знаком, как понимаю, лично, да? Расскажи, как формируется вот первый этот пайп, как, ну, откуда пришли вот вторые, вот эти 20 компаний, да, потенциальные, куда этот рынок, по-твоему, может залезть? И самое главное, расскажи, что ты сам делаешь, а ты делаешь там.
Если можно, 2 шага назад сделаю.
Давай.
Вот смотрите, ребята, вы в основном занимаетесь, ну, не в основном, то есть вы рассматриваете все IPO. Так. СПО, которые сейчас идут в стране. То есть на вредном инвесторе вы разбираете все вот эти новые компании. Там, ну, там последний условный МТС-банк, да? Вот. А это очень круто, что у нас вместо этих 200 акций сейчас будет там 250 за счет 50 компаний этой новой экономики, которые появились буквально... Ну, эти компании все созданы заново, которые сейчас размещаются. А в это же время в нашей стране в момент приватизации было создано больше 1000 акционерных обществ. И у них есть акционеры. То есть акционерных обществ было создано, если не ошибаюсь, 6 тысяч. Но вот у тех, у которых есть куча миноритариев, их больше тысячи.
Это АО, но не ПАО.
Да, которые не... Некоторые даже ПАО.
Некоторые даже ПАО, даже да.
ПАО, но они не торгуются Фортом, на московской бирже или там на какой-то другой санкт-петербургской бирже. Вот. И они раньше обращались на так называемом небиржевом рынке. Мы его называли раньше РТС-борд. Но биржа РТС была присоединена к ММВБ и образовалась московская биржа. То есть просто борд. Борд — это по-английски доска. Это, как ты сказал, котировки на доске пишешь. Котировки на доске, они таким широким, то есть там большой спред. Очень большой, не характерный для обычной биржи. Вот. И вот среди этих акционеров миллионы людей. То есть сейчас мы видим, что миллионы людей приходят на биржу, ну, потому что она растет, потому что проходит IPO, то есть можно в этом участвовать. А в то же время миллионы людей уже являются акционерами, но они, может быть, некоторые даже не знают о том, что это ценный актив, а некоторые только и мечтают о том, чтобы он стал ликвидным, хотя бы немножечко ликвидным, да, и там возник какой-то рынок, и чтобы выйти на биржу. Это тоже это огромный колоссальный потенциал для развития рынка. То есть, и вот без всякого пафоса огромный респект Мосбирже, да, вот что у нас было ядро, с этой стороны немножечко IPO, SPO, то есть IPO, у нас очень маленький фрифлоу сейчас, а с этой стороны растет огромное количество или вырастет потенциально тех обществ, которые уже существуют, но они не обращались на Мосбирже, и вот создан такой механизм MOEX-ODC. Что касается первой волны или там второй волны, я, честно, не знаю, как там выбирали, то есть был какой-то принцип, что это должно быть как раз ПАО, некоторые ПАО появились, а некоторые были просто АО. Мы еще удивлялись. Чтобы там была отчетность по МСФО, нет, некоторые вышли с обычной отчетностью РСБУ. Но вот чтобы вы представляли, например, появилась такая акция Дорогобуш, ну или Дорогобуш. Эта акция уже торговалась, да, на Мосбирже, просто был делистинг, но она оставалась у некоторых инвесторов. Вот ее просто залистинговали. То же самое с ТГК-10 Фортум, который сейчас называется Форвард Энерго. Новошип, это то есть эти, вот я сказал, что РТС, это стало частью московской биржи после слияния с МВБ. Точно так же был такой депозитарно-клиринговая компания, присоединилась когда к НРД, то есть вот стал единый депозитарий. Вот. Там были эти акции. Акции, например, Новошипа. То есть они торговались на РТС СГК, и у кого-то они были. То есть там легко запустить стакан. Но некоторые общества, видимо, какие-то игроки выводят, чтобы просто появился этот рынок. Например, появились нефтепродукты. Помните, вы размещали, ну, то есть участвовали в размещении Евротранса? То есть компания, занимающаяся нефтепродуктами. Хорошо, но помню, на самом деле нефтепродукты, ну, это был как первый публичный нефтепродукт. На самом деле такие нефтепродукты есть. Это там Смоленск нефтепродукт, там Кубань нефтепродукт, Алтай нефтепродукт, то есть дочки Роснефти, дочки ранее были ТНК ВП, дочки Газпромнефти, то есть вот. То есть такие, и можно было быть, не знаю, выгодно это или нет. Тут смотрите, еще если мы рассмотрим, да, как бы вот эти компании, как я сказал, которые на IPO, это в целом компании роста. Ну, то есть выходит какая-нибудь условно Астра и говорит: мы сейчас стоим 30 годовых прибылей, но наша прибыль растет геометрической прогрессией, и мы будем там через 3 года стоить 3 годовые прибыли, через 4 года, условно. То здесь на внебиржевом рынке, что меня привлекало, да, и почему я инвестировал в эти акции еще до выхода, до появления MOEX-ODC, я и не мечтал о таком, это же чудо. У них уже были низкие мультипликаторы, то есть многие компании стоят 1-2 годовые прибыли. То есть это не компания роста, они уже дешевые. Вот. И это всегда нас манило всех любителей фундаментального анализа и дешевого бизнеса. И вот там условные нефтепродукты выходили на биржу не по 10 прибыли, да, а они уже стоили 1-2 годовые прибыли. И если у них возникает листинг, то, конечно, этот дисконт должен как-то исчезнуть. И они должны торговаться по другой цене. Наверное. Но посмотрим. 58 бумаг появилось. Только часть из них являются относительно ликвидными. Вот. Я... С одной стороны, у меня эти бумаги были... Некоторые бумаги были уже куплены заранее. А, например, тот же Новошиб, я, как только он открылся, сразу побежал, купил. А другой, например, Обнефтегазгеология у меня уже была, я ее побежал, продал. То есть для меня этот рынок открыл какие-то возможности.
Дорогие инвесторы, этот выпуск мы записываем благодаря сервису «Газпромбанк Инвестиции», в котором аналитикой и тарифом премиум руководит наш друг Андрей Ванин. Специально для зрителей нашего YouTube-канала ребята сделали промокод HARMFUL, который дает доступ к тарифу премиум бесплатно на 2 месяца. Все, что нужно, это открыть счет, пополнить его на сумму от 1 миллиона рублей, ввести промокод и получить все преимущества премиального обслуживания. Хорошо, смотри, давай все-таки по поводу кухни. Чтобы правильно понимание этого продукта, да, то есть у нас наша цель сегодня этого разговора, просто у людей понять, типа, что это за инструмент, и к нему какое-то правильное отношение. Потому что я думаю, что, скорее всего, даже вот моя аудитория достаточно эрудированная, будет проводить параллель с классическим фондовым рынком и сразу автоматически запишет нам в косяки кучу претензий. Ну, та же самая ликвидность, конечно, да, там потенциальный, наоборот, разгон или в другую сторону. Но к этому всему есть еще косяки. Мы как бы делаем работу вместо вас, друзья, которые вы можете не заметить, они существуют. Например, вот о чем я хотел тебя узнать, потому что я просто не знаю, честно, а ты ближе к этому вопросу. Это тема того, что по большому счету это рынок оффера. Это никаким образом, да, действительно, как бы ты говоришь, СПО, а по сути это, ну, как, типа, предложение вторичного рынка. Да. Первичное предложение вторичного рынка. Вот что такое, да? То есть конкретно есть какой-то брокер, да, там, вот, там, в Санкт-Петербурге, например, да, который когда-то по чесноку скупал это все добро, видимо, на борде, а где-то, может
или
быть, просто
людей.
ДКПшкой, да, просто да. Напрямую скупал, просто ездил там по заводам. Вот, у него это добро скопилось, и теперь, по сути, мы покупаем у него. То есть это рынок его оффера. Верное утверждение?
По некоторым бумагам, да, а по некоторым эти бумаги, как я сказал, уже были. И я сейчас приведу еще несколько примеров. Например, у меня есть акция Иркутской электросетевой компании. Когда-то она появилась из выделения, была реформа Иркутскэнерго, и вот все, у кого были эти акции, получили их.
Хорошо.
И они вот лежат, например, у многих на счетах, многие не знают, что с ними делать. И если ее выведут, то вот вам рынок. И тут еще такой момент. Когда мы покупаем акции на вне бирже, то есть мы рискуем, конечно же, чем? Что чем это много? Вот многим нравится торговля акциями, Мурадов, например. А кто-то любит покупать что-то очень дешевое, например, я. Вот, а тут, но оно не ликвидное. Хочу продать завтра какой-нибудь там белорецкий медкомбинат. А куда его продать, да? То есть надо... И я его купил за 1 годовую прибыль. Так мне, если его завтра продавать, придется продавать за там 0,7 годовых прибылей. Ну, если мне нужны деньги. Вот и жертвуем ликвидностью, сидим на этих акциях, верим в лучшее, что что-то произойдет. И тут происходит это событие, и появляется стакан. И уже бумаги выходят по принципиально другим уровням, все еще дешевле аналогов. То есть белорецкий комбинат, например, это дочка Мечела, такая же точно, как и Ишталь, там, Уральская кузница, Челябинский медкомбинат и так далее. Но вот она кажется как будто бы интересна. С другой стороны, я-то покупал ее намного дешевле, и мне уже хочется ее продать по этим ценам, да? Ну, то есть я получаю уже большую прибыль. Тем более, условно, дочки Мечела такая замкнутая история, где никаких дивидендов не видится, и непонятно, когда произойдет просвет. То есть вот могу получить, собственно, как ты сказал, СПО, я выставляю, люди, которые ведут какие-то расчеты, понимают, что эта компания дешевле аналогов, могут купить. Но, ну, на самом деле я не выставляю, это просто пример, да?
Элвис, друг мой, давай мы вместе все порадуемся за твои успехи, но мы с тобой рассказываем о том, типа, как нам жить сейчас. Вот как бы, ну, люди, которые не ездили в порт покупать у бабушек эти акции, да? Вот мы сейчас здесь, как бы, и он стал настолько близок, этот инструмент, не биржевая, ну, акции, настолько близок, что уже можно представить себе, что моя аудитория, например, приобретет их. Вот никто, я с трудом мог представить, что кто-то поедет в этот порт, Ваня, значит, скупать эти акции. И, Элвис, это твоя всегда была фишка. Вот, здорово, что ты можешь выйти. Вот мы сейчас здесь находимся. И вот смотри, здесь сейчас это рынок оффера. Это рынок оффера, допустим, твоего. Вот ты рассказал свою классную историю.
Да.
Ты сейчас приходишь в стакан и такой, типа, с удовольствием вам всем продам. Там за 3 прибыли, например. Потому что покупал за 0,5 когда-нибудь, да? Это рынок оффера каких-то ребят, вот, которые накупили его тогда. Да? Я, честно, пытаюсь понять одно. Смотри, если, ну, ты прав, если это хороший актив, который стоит дешево, который имеет возможность даже вот на небольшом горизонте переоцениться или, например, платить невероятные дивиденды, и тогда вообще уже не будет важна эта переоценка, просто будем сидеть получать кэш-поток. Я не могу понять, а почему ты или эти ребята, или любые другие ребята, у кого сейчас на балансе эти бумаги, это же не первичка, не кэшин никакой, да, это вот вторичка просто на самом деле.
Да.
Почему они выставляют по этим ценам? То есть, по идее, тогда они как бы не заинтересованы вообще в формировании этого стакана. Зачем им это? как бы откуда берется хотя бы вот эта низкая убийственная ликвидность? Почему ребята сейчас вообще продают, ты говоришь, вот все еще дешево? А почему все еще
дешево? Давайте приведу пример. Главное, чтобы вы не подумали, что я хочу что-то продавать. Например, когда я покупал. Да, вот, например, у нас торгуется Совкомфлот. Очень популярная бумага. В прошлом году многие в ней поучаствовали, она принесла большую прибыль. Но многие не знают инвесторов, что у нее есть такая дочерняя компания, или не знали. Новошип. Ее акции можно было купить, но не в стакане, а через голосовых брокеров или вот на скупки там, на российских моряков. Вот, она стоила 60 рублей вот все это время. При этом она точно так же зарабатывает на транзите, на экспорте нашей нефти, да, как и Совкомфлот. То есть это и есть Совкомфлот, это его важнейший сегмент. И в этот момент он появляется на бирже, и там офер был где-то в районе 100-105 рублей, вот так. То есть ты мог продать и купить на довольно большие объемы. То есть тот, кто продавал по 105, он-то уже в плюсе. Вот еще месяц назад, он даже, может быть, не знал, что будет появляться этот стакан, он-то купил по 60. Конечно, там сделки проходили редко, это какие-то штучные сделки, там, может быть, раз в неделю на внебирже. А тут появляется стакан, точно такой же, как у Совкомфлота. И он радостный, купив по 60, тут же продает по 105. Я тебе другой пример приведу. Вот недавно продавали Северное морское пароходство. Я мало что знаю про это предприятие, но оно стоило 500 рублей на внебирже. И оно каким-то чудом попало в третью волну и уже стоит там 1500. Ничего не могу сказать, хорошо.
Да. Тот же Новошип 6XO за полгода.
Да, но там, да. Вот почему там, в чем там была идея? Там был дивиденд. Вот, и ты можешь хотел... А почему там были продажи? Потому что ребята тут же получили деньги.
Короче, ответ такой, что, как ни странно, получается, эти ребята, покупая еще раньше, до нас всех, при этом, так вышло, что как будто бы немножко недооценили рынок, фондовый, да, который был, они вроде бы сидели там, не знаю, там же 10 лет, например, на этих бумагах, ничего не видели по ним, они такие увидели, сейчас можно там забрать что-то и хорошую прибыль, например, давайте сдадим, а на самом деле надо было сдать совсем чуть-чуть и потом сдавать постепенно все выше и выше.
У меня
правильно?
Вот вышло, в голове родилась тут же аналогия, вот точно такие же бумаги продавались в Евроклире, там условно та же Пятерочка, да, или... Озон.
XY, ага.
Да, ну вот как Озон условно у меня был, я продал, да, у меня был на ИИСе по 1500. Я бегом там закрыл ИИС, вывожу деньги, покупаю его в Евроклире по 750. Но почему он там стоил 750? Потому что он был неликвиден. Многие люди не понимали, что с ним делать. Уже потом у брокеров появились какие-то свои внутренние стаканы и так далее. То есть вот точно такие же активы, только они становятся ликвидными, они дорожают, да? Вот вы на примере вот этих внебиржевых акций понимаете, что такое внебиржа и что с акцией может делать ликвидность. Даже такая дохлая, какая сейчас в этих стаканах. Где-то там что-то типа Волгофлота нормально торгуется, но в основном там, вот как у меня Порт Ванин, там две дохлые коллеги на покупку, на продажу. Ну какой-никакой стакан есть и когда-то он там сформируется. Потому что, как я сказал, есть же еще тысячи акционеров, которые живут в условном городе Ванино, которые, узнав о том, что там есть стакан, пойдут к своему брокеру, да, и как-то там заведут эти акции и создадут дополнительный навес, ну, как бы, и создадут эту ликвидность. То есть они принесут эти акции, продадут, она, может быть, упадет на бирже, ну, там, в этом, не на бирже, а на OTC, да, но наполнят стакан, появится покупатель, какая-то жизнь там со временем наладится. То есть тут спешить никуда не надо, просто за этим надо следить. Но если вы увидите дешевого там эмитента, ну или какую-то необычную ситуацию, почему бы не купить? Ну а если эти акции у вас были, как у меня или у каких-то других парней, почему бы не продать и получить ликвидные деньги на покупку уже обычных акций?
Короче, подводим итог. Смотри, ну как будто бы принципы фундаментального анализа здесь работают, а причины, вот мы их обговорили, так скажем, ситуационные, личные, желание выйти там, или зафиксировать какую-то прибыль позволяет нам найти среди всех этих там, пока 58 бумаг, да, найти какие-то ну, типа супер true value дешевые бумаги. Да? Вот. Ну, соответственно, их можно покупать. Но при этом надо, видимо, вот мне там надо, или мы сейчас должны поискать с Мурадом каких-то ребят, кто готов поддержать тему, просто проанализировать и типа, ну, сделать какую-то табличку, да, из того, типа, что из себя эти компании сейчас представляют. Те, которые там не отчитываются закрытые, видимо, вообще как-то выкинуть, да, те, которые при этом хотят раскрываться, они, ну, просто живут своей жизнью, что называется, и дают нам достаточно данных для того, чтобы решение принимать, как-то их в отдельную когорту записать. Если среди них есть какие-то, ну, дешевые, то просто забирать. Как бы, ну, короче, можно пойти на этот рынок просто с классической аналитикой, но при этом не забывать, что все косяки на своих местах, то есть это не про спекулировать. Это не про быстро. Вот. Ну, надо быть готовым, ну, видимо, очевидно, отсюда мы делаем вывод, что это ни в коем случае не на всю котлету, да, то есть это какая-то часть денег, да, надо на это выделить. В общем, это, знаешь, я такую странную аналогию, не знаю, согласишься со мной или нет, но это такое очень умное плечо, да, то есть вот, ну, плечо — это что такое? Это же инструмент риска, повышение риска, правильно, в своем портфеле. Вот, и это тоже способ повышения риска своего портфеля, да, только не математически, не за счет плеча, ну, который еще денег стоит, да, при этом, а за счет просто добавления, ну, вот, простите меня, эти эмитенты, ради бога, вот, есть понятие мусорные облигации, да, а это вот просто типа мусорные акции, без обид, просто термин занял у облигационеров, да, вот, добавление в портфель на какой-то процент этих бумаг, да, и таким образом риска набирается больше, он несколько более смарт, он терпит, он не отъедает тебя бабки, как плечо отъедает, правильно, он способен в итоге добавить тебе доходности там по всему портфелю, не знаю, там 5-10-7%, да, там, overall, там, на таком-то лонгране. Ты согласен с такой оценкой?
Как-то слишком сложно ты завернул.
Хорошо, давай проще.
Проще. Тут на самом деле, вы видите условную Удмуртнефть. Нравится она вам по мультипликаторам и по возможным дивидендам? Берете, да? Если вы спекулянт, вообще туда не смотрите. То есть, если вы думаете о том, чтобы купить и тут же продать, нет, только инвестировать. Mm-hmm. Если вы похороче. И есть еще один жесткий минус. Эмитенты, многие ничего не знают о выводе этих акций на биржу. В отличие от истории с IPO, где ER рассказывает о перспективах, здесь сами компании ничего для вывода на биржу, по крайней мере, в большинстве случаев, не делали. Вот. Ну, таким образом, позвонить в компанию и сказать, что там с вашими акциями, не получится.
Хотя стоит попробовать, почему нет. Ну, а вдруг?
Может быть получится.
Да, это же потенциальный экзит не только для нас, но, может быть, для мажора, правильно? Может, у него со временем изменилась стратегия?
Да, и... это вот, кстати, интересная мысль, что мажор, увидев о том, что его акции уже как-то торгуются, и что на самом деле он уже богатый человек, ну, так как его портфель оценивается в реальном времени, он может как-то обратить внимание на биржу. Пока таких прецедентов я не видел, но это не исключено.
Давайте сделаем этот прецедент. Так, я все понял. Короче, надо сходить, значит, с проверочкой на эту секцию. Я так правильно понимаю, что не все брокерские компании допустили все бумаги. Я так, да, мы их сейчас не будем называть, не можем по нашему контракту эти брокерские компании, но не все дают доступ. Это решение брокерской компании, какой объем из этого OTC дать. Да, то есть вот это абсолютно они сами решают. Да, то есть надо будет, видимо, вашего брокера и брокеров, да, пойти и проверить, есть ли эта секция или нет. Но давайте так, у самых крупных брокерских компаний в России все-таки 1-2-3, а иногда и 10 компаний есть даже у самых крупных, у самых технологичных, те, которые обычно пытаются риски зарезать и не дают клиентам ничего там даже из третьего эшелона, да, публичной компании. Вот, а тут, как бы, получается, они допускают. Поэтому проверьте. Мы, в свою очередь, что попробуем сделать? Ну, как мне кажется, у нас две задачи, да, ну, как у канала «Вредного инвестора». Первое, ну, попробовать наладить связь. Типа, эй, пацаны, что вы там, ну, как бы, вы в курсе вообще событий, хотите там, может быть, что-то рассказать, хотите про себя? Вот. Ну, нет и нет, это тоже ответ. Да, и второе, это надо просто пойти, ну, как бы, сделать какой-то чек, проверить, что там вообще есть сейчас, да, ну, наверняка, когда я говорю я скорее всего говорю, что я буду просить Элвиса, чтобы он мне скинул свою табличку, да и все, которое у него наверняка есть. Вот, все, тогда наша работа понятна. Вы, друзья, обратите внимание на этот рынок, то есть, кто хочет искать блудники, они все еще есть. Вот они, ну, прям самые настоящие, да, самые прямо отборные блудники. Вот и есть живой человек, который, ну, смог на этом заработать. Ты смог на этом overall заработать за свою карьеру?
Да.
Смог, о, да. Значит, прошу прощения за то, что мы выглядим как участники Грушинского фестиваля. Мы просто находимся на риске, и об этом будет чуть позже особо большой репортаж. Поэтому, чтобы не замерзнуть нахрен, мы вот так вот нарядились.
Привет, Элвис. Ты недавно был в путешествии в офисы наших российских иностранных компаний. Одна из них X5, вторая Яндекс. Еще в Вион заглянул. Ссылку на видео мы оставим в описании, чтобы не пересказывать все это. Хочу задать один вопрос. Он касается глобальной идеи, которая у тебя длится в личном твоем портфеле с там, середины 22-го года где-то или с конца. Это наши российские иностранцы, в первую очередь X5. Подавляющая сумма в твоем портфеле в этой бумаге. ЭЗО список, как и предполагалось, появился, да. Тезисно расскажи, что было, какие у тебя были ожидания и как ты думаешь, как все будет дальше?
Ну, как ты правильно сказал, эта компания зарегистрирована в Нидерландах. Мы ее хотя называем пятерочкой, на самом деле это X5 Group. Вот, акционерами являются ребята, которые не могут переехать в Россию, да, через стандартную редомицеляцию. И для этого специально был принят закон об экономически значимых организациях. Вот, когда его принимали, не все верили, что он случится. Но он, во-первых, был опубликован, пускай с задержкой, но он был. И потом публиковали первый список из 5 компаний, и одна из этих компаний – это X5 Group. То есть будет создана, точнее, она уже существует, то есть на базе какой-то новой корпоративной сущности в России, она называется, если не ошибаюсь, X5 Holding, да?
Да.
Вот, будет создано новое акционерное общество, и все мы получим его акции в ходе вот этой процедуры. Но это будет не стандартная редомицеляция, как это было в ВК или в Тинькове, или в Мате Дитя. Это будет новый процесс, специально созданный для такой истории. Потому что, повторю, и акционеры не могли переводиться, и они не хотели обижать иностранных миноритариев. Плюс в Голландии не так-то просто переехать.
По слухам, закон об ЭЗО, экономически значимых организациях, вообще задерживался, то, о чем ты сказал, из-за Яндекса, который тоже зарегистрирован, да, в Голландии, но так как там совсем идет другой процесс, опять, разделение бизнеса, да, его придержали на случай, если договориться не получится, но это уровень слухов, который там комментировать бесполезно, там тоже история решается. Какие твои ожидания дальше, как это будет происходить? Сейчас идет суд, в данный момент времени, да, идет суд.
Ну, решение суда, скорее всего, будет принято.
Ну, видимо, положительно.
Да, то есть, того, чтобы передать корпоративные права на российские активы голландской X5 Group вот этому обществу, да, и, соответственно, мы получим его бумаги. Я, как я понял, что, судя по тем конкретным вполне параметрам, которые прописаны в законе, это где-то 4 месяца с момента принятия.
Ну, об этом
есть,
и,
как да. бы, наверное, такой момент, что будет, там, это первая история, за ней могут последовать другие, на ней будет обкатываться все, технология, и могут немного задержаться, но меня это не смущает, потому что актив в это время растет. Я имею в виду не котировки, а бизнес.
Ты покупал X5 в ЕК.
Да.
Все отлично. Да. И, соответственно, от всех активов в евроклиповских бумагах сколько занимает у тебя X5?
Пятерочка? Ну, я покупал, процент, исходя из идеи, что я должен купить 28 тысяч ГДР, это примерно было составило как раз одну десятитысячную компанию. То есть мне нужна была эта круглая цифра. Вот. Сейчас это составляет примерно четверть портфеля. По цене где-то, если мы берем вот 2500, это сейчас уже сделки в момент наших съемок уже нельзя совершать.
Угу.
То есть уже
идет, да,
отсечка прошла. Вот, по-моему, как раз это было вчера или сегодня, точно не могу сказать. Вот, ну, то есть вот по 2500 вот такая оценка. Ну, то есть это была сознательная, наверное, идея поставить на эту историю более понятную, растущую.
И последний вопрос по X5. Суд кончится. Есть некий уровень предположений, что российская X5, вот это, да, юрлицо, объявит о выкупе акций. Но это все заведомо заплетено слухами о том, что этого не будет, потому что нужно разрешение правкомиссии и так далее. Люди запутались.
Нет, у меня совсем как бы другое мнение. Это несколько другая история, как была вот в «Магните», или того, что так долго ждут ребята в «Лукойле». То есть вполне четко прописан механизм выкупа у тех иностранцев, которые не захотят вступать в права. То есть вы должны понимать, что когда условный Тинькофф редомицелировался или ВК, это действительно произошел переезд этой компании, то в этой истории X5 Group продолжает существовать, и в том офисе, где я был, там ребята продолжат сидеть, и эта компания будет дальше работать. То есть эта сущность остается.
Какие магазины ей будут принадлежать?
Никакие. Просто, то есть, понятно. Вот, там, может быть, как поступят эти иностранцы, захотят ли они владеть этими условно царскими акциями, или они захотят получить кэш, как это было в детском мире или магните. Я думаю, захотят получить кэш. Вот, а цена выкупа будет определяться некой независимой оценкой.
Ну, об этом, да, говорила вот, компания.
Посмотрим, сама. Может быть, это будет намного дешевле рынка, и это выгодно всем нам, потому что наша доля в компании вырастет.
Может ли это быть классическая схема, которая использовалась в магните со скидкой 50%? Потому что, ну, все-таки профравимся никуда не делось. Понятно,
тут,
что это
вот тут,
их
мне
закон.
Кажется, несколько другая схема. Опять же, я жду, что будет дисконт. Но тут не правкомиссия должна решать, а это все прописано в законе. То есть это этот выкуп, как бы все по-честному происходит, да, то есть несмотря на то, что мы вынуждены были корпоративные права забрать,
да.
Вот, но тем не менее предложить совладельцам этой компании какой-то выход или стать акционерами у нас, этого нового общества, или получить деньги мы должны. И это несколько отличается от предыдущих историй.
Посмотрим, как все решится.
Да, будем ждать.
Да, Элвис, вторая тема глобальная. Называться будет Global Trans.
Глобальная Global Trans.
Да. У компании тоже есть ряд определенных, я бы не сказал, проблем, да, тезисов, которые вызывают непонятку у инвесторов. Их озвучу. Первое. У компании новый собственник, значит, старые правила не работают. Все, что сказал старый собственник, это не имеет никакого значения. Значит, никаких. Может, даже и дивов не будет. Да?
Согласен.
Второе. Переезд, да, в дружественные страны, но не в Россию. Кто сказал, что получится вообще хоть как-то распределять дивы? Менеджмент ходит по конференциям, рассказывает о том, что все будет окей. Однако настолько мир изменился, что... Может быть, все что угодно, да, надавят на наших коллег арабов, и, соответственно, никто никаких дивов там и деньги не переведет никуда.
Тогда вспоминаем историю с принудительной редомицилляцией.
Вот, это запасной опять вариант. Мы к ней возвращаемся. Тут вопрос к тебе. У тебя недавно выходила статья на Ленке по поводу этой бумаги, плюс ты их очень много держишь. Какая твоя глобальная идея здесь?
Ну, тут надо такую ремарку вставить, что все вот эти истории, X5, Яндекс, Вион, Полиметалл, Тинькофф, ВК, они, несмотря на всю схожесть, они все по-разному как-то развиваются, да, как вы заметили. Вот, у Global Trans действительно своя история. Многие ожидали, что он просто переедет, но там были парни с кипрскими паспортами в акционерах, и они вышли. Вот, а купил бизнесмен, может быть, это номинальный бизнесмен, мы не знаем.
Ну, казах, да.
Да, я думаю, что... То есть моя идея была не получить дивиденды. Я вот, кстати, когда там всегда спрашивали про дивиденды, мне как-то это было неинтересно. А чтобы компания воспользовалась вот этим шансом, когда они заработали много денег на циклическом подъеме, а этот их вот эти два ударных года, надо не забывать, что это уникальное стечение обстоятельств, и за этим последует спад. То есть мультипликатор надо трезво тут читать. Воспользуется этим и купит какого-нибудь игрока, потому что наш рынок железнодорожных перевозок очень фрагментирован. Там простор для консолидации огромен. И купит это, конечно же, не на пике цикла, как сейчас, а собирая деньги, погасив долг позже. Тем более, некоторые игроки выходят, мы видели ряд сделок по низким ценам в прошлом году.
Ну, вот. Прошлый год, да, это было.
Я жду, что вот таким образом компания раскроет свою стоимость, и уже когда подойдет следующий цикл, там будут дивиденды там не 90-100 рублей, как все ждут, а эта компания будет принципиально другого масштаба, и она может стоить там в хорошем сценарии 2000 рублей.
Очень похоже на историю до СВО Распадской.
Один в один, то есть компания, все просили дивиденды, она копила деньги, погасила долг, потом удвоилась, ну... То есть дело в том, что удвоиться за счет покупки вагонов практически невозможно. То есть это очень долго. Нет такого количества вагонов, чтобы их купить там, у ВК или Уралвагонзавода. Но есть готовые компании, которые, как мы видим, продаются. И все это можно купить, используя тот кэш, который компания аккумулировала за вот эти два года, когда она не распределяла дивиденды. Может быть, при прежних собственниках и без СВО она бы платила. Но жизнь так сложилась, что у них... Не только долг погасился, но и образовалась большая куча денег. То есть к лету у них будет еще больше, там 40 миллиардов рублей.
Это очень много.
Вот, или больше. Ну, если мы берем не чистый долг, а просто кэш. И это с учетом плеча, как бы консолидировано, да, то есть вы купите компанию, ваша EBITDA станет больше, и вы используете этот кэш, вы используя этот рычаг, можете купить довольно большого игрока. Ну, там, сейчас Global Trans на 6-м месте, ну, то есть из топ-10 кого-нибудь. Это самое главное, что такой опыт у компании уже был. Они же как сформировались? Они покупали перевозчиков у там Metal Invest, у ММК. Вот, это же основа.
Основа их капитала.
Да, то есть когда-то они так и создавались. Была маленькая компания.
У примерно тебя так. Яндекса много, который ты покупал после декабря 23 года?
Нет, немного. 3000 бумаг.
А, нормально, значит, жить можно. Как ты относишься к слухам о том, что будет 3 даты фиксации?
3 даты фиксации?
Не слышал про это?
Нет, первый раз.
Идея слышал. Звучит так. Те, кто купили в ЕК бумаги, ну, Мосбиржу обменяют один к одному.
Да.
Любых держателей. ЕК, те, кто купили в Евроклире до там 22 года, ну, типа конца декабря, да, их обменяют один к одному. Те, кто купили до декабря 23 года, им предложат выкуп. А те, кто купил после 23-го, останутся с бумагами, соответственно, ну, иностранного Яндекса. Вот это вот
это тот уровень
слухов, который есть сейчас на рынке. Но главное не сильно пострадать в этом сценарии.
Ну что делать, если на большую часть бумаг моих предложат выкуп, у меня будут деньги для новых идей.
Остались ли новые идеи? Это последний вопрос. Что ты видишь сегодня? Если представь, завтра, ну, не так долго осталось, X5 приехал, первая бумага, которую мы обсуждали.
Я ее не буду продавать.
Этот, не, вопрос да. нет, Global да, все, X5 приехал, и так вышло, что все, Яндекс, соответственно, тебе дали много денег по итогам выкупа. На что можно обратить внимание тезисно, прям, коротко, ну, что заслуживает
если
внимания?
Если коротко, рынок мне не нравится, то есть происходят всякие страшные вещи, то есть какие-то переоценки в бумагах второго эшелона. Но, тем не менее, наверное, я бы купил, может быть, даже не побоялся, купил бы Global Trans по текущим. Там, мне нравится Сургутнефтегаз обыкновенный и вот Совкомбанк. Ну, то есть выбор очень ограничен. То есть Совкомбанк, сказать так, что я... Хочу, чтобы у меня были деньги, и я думаю, что купить. У меня нет такого, я не могу это сказать. То есть ограниченное количество идей, возможно, стоит просто подождать.
Это тоже метод, спасибо. Пойдемте в отель, друзья. Экосистема и...
Да, надо добавить, парни, что вот то СПО, где в небежевых акциях смотрят 100 тысяч, например, была такая компания, как BESC, это еще одна дочка АФК-системы, много разговоров про IPO АФК-системы, вот СПО, дочка стоит мультипликатором дешевле всех МРСК, платит дивиденды, в целом интересная бумага. Вот. Но если это кому-то интересно, ну, потому что все как-то ждут какие-то мифические IPO, а вот вполне конкретное событие прошло мимо радаров инвесторов. Или там кто-то хочет Бинофарм, он оценен какие-то мифические 100 миллиардов рублей. А вот дочка есть Синтез, которая половину выручки Бинофарма дает, а стоит существенно меньше. Я не говорю, что надо покупать, но просто если вы хотите покупать дочки АФК-система или Бинофарм,
у вас есть выбор
с точки зрения математики, жертвуя ликвидностью, во что-то инвестировать.